Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую вас в новом 2024 году, в наше первое воскресенье этого года. Сегодня, в день Рождества Христова, снова в нашей студии «Наговорит Москва», передача «Исторический пасьянс». И снова у нас в гостях человек, с которым мы провожали в прошлое воскресенье на нашей программе «Новый год 2023», молодой историк Александр Константинович Мордовин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Константин Александрович.
Вот. И сегодня, естественно, мы будем говорить о тех традициях, которые существуют и существовали в истории нашей страны, может быть, в истории мира, которые связаны, естественно, с праздником Светлого Рождества Христова. Можно сказать, одного из главных христианских праздников и нашей страны, да, и всего христианского мира. Итак, Александр, давайте вам слово. Что вы нам скажете вот по тому, как праздновалось Рождество как-то в древние времена?
Да, действительно, Рождество Христово – это действительно великий праздник, торжественный день для всех христиан. Именно в этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель нашего мира. И на самом деле удивительно, что в самом Священном Писании нет ни одного указания на то, что вот именно в этот день появился Мессия на свет, и это церковный праздник с какими-то своими своеобразными вот особенностями и традициями. Это связано с тем, что в те далекие времена дни рождения, как вот мы сейчас празднуем, они не праздновались.
А, ну да, конечно.
Да. И, собственно, поэтому не было нужды как-то вот прописывать, что вот в этот день, в день рождения и воплощения Бога, надо вот как-то это все обозначить, как-то вот праздновать, потому что дни рождения как таковые не праздновались. Именно поэтому ни в одном священном писании, которое есть на наше время, нету вот этого описания того, как же этот праздник стоило бы проводить. То есть все то, что мы имеем на данный момент, это исключительно уже человеческое. Человеческие традиции, естественно, ну, и человечка. Да. Касательно именно самого праздника Рождества, я уверен, что многие знают суть этого праздника, о том, что...
Не, но потом у нас с вами не теологическая передача, мы с вами рассматриваем историю.
Да, действительно. Вот, но даже рассматривая историю, все-таки стоит...
Ну, давайте коротко, да.
Да, коротко напомнить суть этого праздника, что именно... В день Рождества Христова на небе была замечена Вифлеемская как раз звезда, один из символов Рождества, которая для волхвов стала знаком того, что в этот мир пришел Спаситель мира, пришел сам Бог. На самом деле Господь пришел в этот мир, и Он родился не в каком-то там богатом доме, в каком-нибудь дворце. Он был рожден в простой семье, и самой первой колыбелькой для вот Иисуса была даже не колыбель, а даже именно простая вот эта вот мисочка для скота.
Ну, не мисочка, для лошадей, как они называются тут. Ясли.
Вот. Собственно, да, прошу прощения. Да. Да. Вот. И на самом деле первыми, кто смог поклониться нашему Спасителю, были совершенно простые люди. После них уже смогли принести свои дары волхвы. Причем на самом деле Волхвы – это такой интересный символ Рождества, потому что волхв, он не на то время, он не является каким-то таким символом и представителем церкви. Mm-hmm. На тот момент волхвы, они больше ассоциировались с такими своеобразными магами, язычниками, то, mm-hmm. есть, это, то есть это не церковные служители. Mm-hmm. И то, что вот, волхвы также пришли поклониться, выразить свое уважение Господу, это как раз показывает того, что, то, что Рождество как праздник, он объединяет всех. То есть это не какой-то праздник какой-то конкретной религии, какой-то конкретной страны, он объединяет все население, всех людей, потому что Господь воплотился в мире, чтобы спасти все человечество, ну, да, независимо от того, где живет, какие традиции есть и все это. И именно с вот, волхвов начинается традиция именно преподношения даров, потому что именно волхвы, придя поклониться Иисусу, они преподнесли дары. Причем они преподнесли золото как символ царской власти, ладан как именно символ, такой знак священный, знак смирения. Вот, им в основном также украшали, ну, не украшали, а именно умащивали тела усопших, да, да, потому что это, ну, считалось тоже таким своеобразным символом упокоения в то время. И собственно, вот эти вот два символа, то есть золото и ладан, они на достаточно долгое время стали символами именно Рождества, потому что дары, вот эти вот подарки, которые в Рождество люди дарят друг другу, они не обязательно должны быть прям очень дорогими, что это. Но вот они в самом начале вот зарождения этого праздника, они как раз сочетали два вот этих вот элемента. То есть что-то золотое или позолоченное, и вот ладан, потому что это вот два вот символа, которые волхвы преподнесли спасителю нашего мира. Более того, тут такой сразу возникает вопрос, что а зачем же нужно было, зачем же Сын Божий вообще воплотился в человеке? Бог открывает нам путь к спасению, и суть человека, она именно соединяется с божественной сутью, благодаря чему Иисус искупает грехи всего человечества, причем искупание грехов не только прошлых, но а также настоящих и будущих. То есть это очень серьезный, это очень сильный символ именно с точки зрения религии, с точки зрения религии, который нельзя игнорировать. То есть это вообще невозможно. И, собственно, вот на месте, где Бог пришел в наш мир, сейчас находится базилика Рождества Христова. Базилику заложила равноапостольная императрица Елена. И вот эта вот базилика, она действует непрерывно. То есть она всегда открыта. А само здание базилики, оно много лет, много времени страдало там и от войн, и от пожаров. Ну, да, конечно, то есть, но она все равно выстояла. То есть она все равно сейчас открыта в наше время. То есть и является очень, одним из центров на самом деле христианского, да и на самом деле не просто не только христианского, но всего религиозного мира. Под самой базиликой находится пещера, и ее место как раз отмечено серебряной звездой. Звездой с 14 лучами. Вот как раз символ Вифлеемской звезды. И именно это место является как раз местом рождения Господа нашего Иисуса Христа. И на самом деле первый, кто вот описал пещеру Рождества, был игумен Даниил Паломник, и это произошло в XII веке. Да, то есть традиции Рождества, как именно праздника, они уходят корнями глубоко.
Но ведь, как я слышал сначала, ведь, в принципе, отмечалось, наверное, все-таки Богоявление.
Да, действительно.
А Рождество немножко позже стали отделять от Богоявления Рождество.
Да, действительно, потому что...
Как вот мы говорили с вами в прошлом году там, про Новый год, тоже через какое-то время произошло разделение праздников.
Да, действительно, оно раньше все шло как бы в едином, потому что Бог един. И
ну
вот
да,
это
конечно.
Вот.
Да.
Но потом, да, потом было разделено, потому что вот это вот символ того, что божественное соединяется с человечеством именно вот в Сыне Божьем и ради спасения всего человечества, оно очень важно, и оно не должно, образно говоря, смешиваться просто с символом просто
ну,
Бога,
да, конечно.
Потому что это не просто символ Бога, это еще символ, очень сильный символ жертвенности во имя человечества.
Ну, честно говоря, я думаю, что еще надо учитывать и народные традиции, а мне кажется, что в народных традициях для любого человека, это когда мы с вами вот говорим о том, что вы говорите, это как бы вопрос, когда философствуют теософы, да?
Да,
что
да,
значит
да.
Вот это так, а для обычного народа, который слушает священников, для него сам факт рождения, то есть сам факт прихода в мир, это такое сакральное событие,
чудо.
То есть чудо, ну чудо, конечно, да, там само по себе чудо рождения, и, конечно же, не отмечать чудо рождения, в общем, это просто не поймет паства.
Совершенно верно.
Церковь, она, естественно, руководит паствой, но в то же время она же учитывает и его настроение.
Разумеется,
и поэтому
да.
Понятно, что человек, вот мы отмечаем Богоявление, явление Господа. А родился-то когда же? Это же тоже надо.
Да, конечно. Тем более, действительно, сам элемент, сам символ рождения и появления.
Новой жизни.
Новой жизни, это действительно чудо.
Да, конечно.
Поэтому не отмечать его, да, было бы очень
странно.
И отходя уже от именно такого религиозного ареала, который окружает этот праздник, стоит все-таки сказать, что это именно праздник, и в нем сочетаются много, на самом деле, традиций, но самая основная – это сочельник. Сочельник – это, собственно, само вот слово «сочельник» – это дверь, которая открывается, вот, открывающая врата в Рождество. Собственно, именно поэтому сочельник, вот, он всегда перед самим Рождеством, потому что он открывает врата. Врата. До дня Рождества Великого, праздника, люди соблюдают рождественский пост. Да, посты в жизни христианства занимают одну третью часть года. И вот в эти особые дни христиане, они пытаются соприкоснуться с безвременем, вечностью. А верующие, они подражают Христу, ведь Христос постился. И вот попытка уподобиться Иисусу не только в пище, но и в духовном жизни. То есть, на самом деле, пост – это не просто отказ от пищи. То есть, когда человек постится, он должен не просто именно отказываться от чего-то и соблюдать вот то, что разрешено. Пост, это еще и вот попытаться соприкоснуться именно с духовной сопоставляющей этого, ну, действительно серьезного испытания, потому что, честно сказать, выдержать пост, это еще испытание.
Это скорее духовное все-таки испытание.
Да, поэтому, действительно.
Ну, как бы праздник именно. Рождество тоже духовный праздник,
да,
а не праздник желудка, так сказать.
Естественно,
так,
да.
Естественно. Вот.
Вот. Более того, не только сам Иисус постился, многие святые тоже держали пост. То есть пост – это он как раз неотъемлемая часть и тоже неотъемлемая традиция Рождества. То есть как раз вот перед самим Рождеством идет очень такой серьезный рождественский пост, чтобы вот в день Рождества тоже вот прийти и
очистившись
от всего. И вот чтобы само Рождество не было каким-то вот обыденным днем, то есть который, образно говоря, просто день в календаре, вот как раз вводится и соблюдается рождественский пост и как раз само празднование, чтобы человек и очистился и духовно, и телом. То есть пост – это как раз такое двойное очищение человека. И, на самом деле, самое первое празднование Рождества, оно было отмечено 25 декабря 354 года в древнем, который вот еще в было отмечено в древнем календаре хронографе. И, но, однако, именно на официальном уровне, то есть официально был узаконен только в 431 году на Эфесском соборе. Он был уже официально узаконен, как именно
праздник. То есть обсудили, решили, что да, его, да, вот надо праздновать каждый год там все.
Да, действительно.
То есть вот традиция празднования Рождества, это значит у нас какой год, еще раз повторите, пожалуйста, Эфесского собора?
431 год.
То есть это уже более полутора тысяч лет. Более полутора тысяч лет эта традиция идет. То есть это, ну, древняя традиция.
Очень древняя традиция, да, действительно.
А что же, скажем так, ну вот мы сейчас, так сказать, большое спасибо, мы послушали, так сказать, эту историю. А вот что же у нас, скажем так, уже не с теологической точки зрения, а вот на Руси, как были ли свои традиции, когда начали праздновать? И, то есть вот история празднования Рождества на Руси.
Да, на самом деле на Руси праздник Рождества Христова, он был очень любимым праздником. В сочельник, то до вечерней звезды, то есть как раз до вечерних песнопений, потому что волхвы же со звездами путешествуют, действительно никто ничего не ел, все не садились за стол. Родители рассказывают детям о том, как, собственно, вот эту вот историю, как волхвы пришли поклониться новорожденному Иисусу, принесли ему дорогие новогодние подарки, ребятишки с малых лет перенимали от старших не только именно вот народную мудрость, но, собственно, традиции и обычаи, которые окружают этот праздник. И дома, убранство, они украшали любимыми с детства рождественскими елями. То есть елка, да, елка на самом деле это изначально на Древней Руси это не символ Нового года, а это символ в первую очередь Рождества. Да, то есть это потом уже Новый год, как бы так, ну, нельзя сказать, отобрал, конечно.
Ну, может, отобрал в какой-то елку.
Ну, вот да, в какую-то отобрал. И вот в ночь на 25 декабря по всей стране в малых и больших церквях совершаются торжественные богослужения в честь праздника. 12 дней после Рождества до, собственно, крещения называются святками. То есть это святыми днями, которые освящены приходом в мир Спасителя человечества. И отмечать особо эти дни церковь начала еще с древних времен. Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященского пишется, что в дни святок не полагается класть поклоны и совершать венчание. То есть уже какие-то вот правила празднования уже начинаются
формироваться,
да. В первые дни празднества по традиции принято посещать своих родственников, знакомых, близких, друзей, дарить подарки, то есть вспоминать о дарах, которые были вот принесены волхвам. То есть, на самом деле, вот эти вот традиции с подарками, они с волхвами прям вот переплелись и связаны неразрывно.
То есть, я сейчас сразу, скажите, вот, провожу параллели с сегодняшним днем. То есть, вот у нас традиция, да, теперь появилась после Нового года, ходить друг другу в гости, там, дарить подарки. То есть, не только первого, а там вот еще все наши длинные новогодние каникулы. То есть, это все фактически наследие празднования Рождества.
Да, совершенно верно. То есть вот это вот хождение по друзьям, с подарками, визитами,
там все. Да. А, то есть это фактически мы в значительной степени традиции празднования Рождества переносим на традиции нынешней нашей традиции празднования Нового года.
Да, совершенно верно. Потому что, как мы вот на прошлой передаче говорили, Новый год с Рождеством в самом своем начале, они были неразрывно связаны. Ну, да. Вот, это уже потом вот это разделение произошло. Но как бы не делили праздники, влияние одного праздника на другой все равно оно неразрывно.
Ну, да, конечно,
и действительно, вот это вот, мы встретили Новый год, дальше мы начинаем ходить по друзьям с подарками, и это как раз вот уже отсылка к Рождеству. Более того, когда вот Рождество празднуется, и когда, собственно, приходят гости, хозяйки очага, хозяйки домов, они украшают столы и готовят самые изысканные, самые вкусные из того количества рецептов, которыми на тот момент они обладают, угощение. И как раз, что самое интересное, именно в это время есть традиция вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях, посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы.
Ага.
То есть вот эта вот традиция посещения, она в свое время была очень популярна. Более того, в древние времена, то есть во времена еще Рюриковичей, была традиция, что царь, то есть кто правитель на государство, он переодевается в простые простолюдинские одежды и посещает тюрьмы, вот такие вот заведения, даря милостыню. То есть, образно говоря, это пока, это, ну, с учетом того, что в прошлом религиозные праздники всегда преобладали над светскими, с учетом влияния церкви и веры. Вот эта вот традиция, когда правитель облачается в что-то спокойное и вот раздает милостыню, это как раз показатель того, что в такой светлый и важный праздник власть не важна.
Ну, да,
то есть тут все равны перед Богом.
Поэтому... Ну да, логично.
И, собственно, милостыня – это как раз акт добродетеля. То есть, ты преступник, ты находишься в тюрьме, но даже тебя Бог любит, поэтому вот тебе... Это очень, на самом деле, интересная, очень красивая традиция прошлых времен. Еще одной особой, на самом деле, традиции святок на Руси – это коледование. Это уже более такое известное, то, что на слуху у многих людей. Молодежь и дети наряжаются, ходят по дворам с большой самодельной звездой, ну, вифлеемской звездой, исполняют церковные песнопения. Так называемые тропарь и кондакт праздника, то есть вот эти вот стихи и песни, которые в основном-то они исполняли, по дворах. А обычай коледовать, он был распространен повсеместно, и в разных регионах страны имел какие-то свои особенности. Например, в некоторых районах России именно вот звезду, она заменялась вертепом.
Ага.
Да, это своеобразный кукольный театр, в котором представляли именно сценку рождения Христова, на самом деле...
И поклонение волхов.
И поклонение волхов, естественно.
Конечно.
То есть вот это такая своеобразная театральная постановка вот этой вот библейской истории. Mm-hmm. И на самом деле нельзя сказать, что этот вертеп... сейчас не используется. То есть, нельзя сказать, что у нас он очень именно распространен, но за рубежом очень много где вот есть, где более того, сейчас есть традиция, по-моему, либо в Германии, либо в Швейцарии, точно не помню, что не взрослые одеваются, а одевают даже собственных детей. То есть это даже такие детские представления.
Нет, детские представления. Я помню, как, например, в Праге, там в Рождество и после Нового года, на протяжении, естественно, на протяжении святок, по улицам и по погребкам ходят ходят дети, одетые в ангелов, и вот поют. Mm-hmm. Так, ну, сейчас, значит, на этой достаточно интересной ноте мы с вами давайте прервемся, послушаем новости, послушаем рекламу, а потом вернемся снова в студию исторического пасьянса и продолжим разговор о традициях, которые существуют в праздновании Рождества. Ну, прежде всего, наверное, все-таки в нашей стране, но, может быть, упомянем и какие-то зарубежные традиции.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы возвращаемся в студию нашей передачи «Исторический пасьянс». Сегодня светлый день Рождества, такой вот великий праздник, и поэтому мы, естественно, конечно же, сегодня говорим о тех традициях, которые существовали и существуют в нашей стране, за рубежом, в праздновании именно этого праздника. И напомню, что снова в нашей студии наш гость, молодой историк Александр Константинович Мордовин. Снова приветствую вас, Александр. Ну, давайте продолжим. Мы, насколько я помню, остановились на каких-то... Мы начали говорить о тех традициях, которые существуют в праздновании Рождества. Когда мы говорили там о вертепе, насколько я помню.
Да, совершенно верно. Мы как раз остановились на вертепе. Более того, рождественские дни, по мнению великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, он называет днями семейного сбора, то есть днями милосердия и примирения. Более того, рассказы о вот этих добрых, светлых событиях, которые вот происходили с людьми в Рождество, они получили название святочных историй, mm-hmm. которые были тоже очень в свое время очень популярны. То есть поделиться, когда вот приходишь в гости, поделиться своей вот святочной историей, это считалось то, что у тебя действительно все очень-очень хорошо, потому что mm-hmm. такие истории на святки – это показатель того, что у тебя дальше, то есть после Рождества, все будет очень даже хорошо mm-hmm. и светло. Естественно, с 1917 года в нашем государстве о Рождестве как таковом даже запрещалось упоминаться. Mm-hmm. Да, то есть не говоря уже о том, что праздновать Рождество. Как я говорил, как раз мы обсуждали на прошлой передаче, Вифлеемская звезда заменяется пятиконечной звездой.
Ну, то есть в церквях-то шли молебные праздничные, это было, но имеется в виду празднование Рождества за пределами церквей это не поощрялось.
Да, действительно. То есть,
естественно, публично.
Да, конечно, это вот оставалось только на уровне богослужения. Но самое интересное, что даже вот в это время запрета празднования, многие люди на свой страх, на самом деле и риск, они все равно продолжали праздновать Рождество. Рождество праздновалось за закрытыми дверями. Там вот этот вот символ в качестве вот елей, он также где-то спрятанный в квартире, где-то там в уголках далеко, он также присутствовал. То есть даже несмотря на вот этот вот запрет, символ Рождества и празднование Рождества, он был очень силен.
Да, значит, да, вот в качестве отвлечения, такого небольшого отступления, хочу порекомендовать, такая выходила книга, которая называлась «Дневник москвича». Это человек, москвич, он вел этот дневник с 1914 по 1934 год. Но основное, конечно, посвящено именно событиям 17, 18, 19, 20 годов. А человек, он был религиозный, и вот там очень хорошо прослеживается, когда он пишет, как вот он переживает Рождество, и как вот они в своей квартире, значит, не публично, но вот, значит, собирают какое-то, учитывая, что с питанием не очень хорошо, вот они что-то достают и делают вот этот праздничный обед рождественский, mm-hmm. и к ним кто-то приходит, просто тоже таясь, кто-то там знакомый. Но, тем не менее, все-таки на тот момент еще не до конца были закрыты все церкви, многие какие-то работали, и поэтому как-то там церковная жизнь еще все-таки теплилась. Но потом, да, стало еще, значит, значительно хуже, и все-таки была сделана попытка, о чем мы говорили в прошлом году, скажем так, из народного сознания выдавить Рождество, заменив его вот Новым годом в новом звучании.
Да, совершенно верно, потому что Рождество – это как раз религиозный праздник, это как раз, который очень котировался и очень был важен во времена империи, и понятное дело, что после революции все то, что имело высокое и большое значение для империи, старалось либо уничтожиться, либо вытеснуться, но это как бы…
Ну да.
Понятно. На самом деле, вот как мы вот обсудили, что Рождество все равно праздновалось, и в 1933 году специальным указом правительства символ Рождества, вот ель, его возвращали народу, но, как мы тоже упоминали, именно не как символ Рождества, а именно уже как новогоднюю традицию. То есть ель вернулась, то есть символ Рождества вернулся людям, но уже не как символ Рождества, а как символ Нового года.
Ну, то что замена.
Да, происходила вот такая своеобразная замена.
И, соответственно, Вифлеемская звезда заменяется звездой пятиконечной.
Да, совершенно верно. В празднование Рождества проходило на протяжении всей истории советского государства и во времена репрессии, и имело очень важное значение во времена Великой войны, потому что Рождество, даже если не на государственном уровне, праздник Рождества, он очень сильно помогал пережить те ужасы войны, которую, собственно, наша страна претерпела в то страшное время. И вот это вот празднование, то есть то, что Рождество не было вытеснено даже просто из сознания людей, оно все-таки потом ослабило вот этот вот гнет правительства над этим праздником, и постановлением президента РСФСР в 1991 году...
Ну, то есть это уже после крушения
СССР. Да, Рождество Христово вновь является официальным праздником и днем для всех народов уже, ну, Российской Федерации.
Ну, да.
То есть было возвращено.
Ну, да, но, скажем так, до революции он тоже был, Рождество было праздничным днем, но, напомню, Рождество приходится на воскресенье.
Ну, да.
А нет, ну, 25-го бывает, нет, ну, вот это сегодня у нас на воскресенье приходится. Да, то есть, да, Рождество, конечно, как и церковный праздник.
Церковный,
раньше,
да,
был тоже, он был, естественно, выходной, но и сейчас он тоже у нас выходной.
Да, сейчас он тоже выходной, и, собственно, сегодня Рождество Христово – это великий православный конечно праздник, который имеет очень огромное значение. И на самом деле вот с Рождеством есть несколько таких интересных вопросов. И первый вопрос, собственно, почему отличаются даты католического и православного?
Ну да, потому что это все время у нас накладывается, и вопрос, что раньше Рождество было до Нового года, теперь у нас Рождество после Нового года, а после Рождества у нас еще есть старый Новый год, который иностранцы вообще не могут понять, что это такое, почему у русских есть Новый год, есть старый Новый год, какой может быть Новый год старый, ну, в общем, так сказать, весь.
Ну да, на самом деле, действительно, это в одних странах Рождество отмечается 25 декабря по григорианскому.
То есть по новому стилю.
Да, по календарю по новому стилю. В других 7 января по юлианскому.
Тоже по григорианскому, потому что 7 января григорианское соответствует 25 января, 20 декабря юлианского.
Юлианского, да, вот это вот.
Старый новый стиль.
Вот, долгое время именно вот Рождество Христово именовалось, как мы сегодня уже говорили, богоявлением, и древние христиане праздновали и Рождество, и крещение именно 25 декабря, а да, действительно, 25 декабря, в 4 веке, для того, чтобы придать именно большую значимость, как вот мы сегодня говорили, одному и, собственно, второму празднику, то есть чтобы не происходило смешивание, было принято решение, и эти праздники разделить, то есть на 7 января, правда, на 7
или 25 декабря по старому стилю,
и на 19 января.
Это уже крещение.
Да, это, собственно, уже крещение. При этом, при, собственно, появлении вот этого деления на григорианский и юлианский календари произошло вот это вот своеобразное смещение, которое в наше время неправильно называют делением на католическое и христианское
православное.
Рождество. Православное, да, Рождество. Однако, на самом деле, это просто вот это вот такая просто своеобразная путаница.
Ну да, мы же знаем, что целый ряд православных церквей мировых, они тоже празднуют Рождество по новому стилю, то есть 25 декабря вместе с католиками. Угу. И вот это, Православная Церковь Украины недавно объявила, что она переходит на это самое. Но, в принципе, мы-то просто продолжаем традицию. Русская Православная Церковь, она продолжает традицию и празднует Рождество 25 декабря по старому стилю, угу. что является 7 января сегодня, то есть по новому стилю.
Да, и уже говоря, переходя именно к... традициям. Рождества. Собственно, главной традицией Рождества это принято прощать всех в этот день. Mm-hmm. То есть, согласно Новому Завету, Бог как раз простил человека и его грехи, поэтому в церкви считают важным для всех именно прощать, чтобы приблизиться вот это вот к тайне Бога прощения, а также вот собственно очиститься душой и в первую очередь раньше еще во времена империи, это ассоциировалось именно с тайной исповеди. Mm-hmm. То есть было именно с очень серьезной традицией в Рождество идти и исповедоваться. То есть, образно говоря, просить у Бога прощения за свои грехи и получать именно прощение от лица церкви, потому что, исповедовать от лица церкви. Но это то есть не только раньше это было вот именно в качестве тайной исповеди, потом это росло просто в прощении. И, собственно, сейчас мы действительно тоже имеем эту традицию, что мы прощаем, просим прощения и прощаем тех, кто просит прощения у нас. Еще одной традицией, о которой мы уже сегодня говорили, собственно, это тот вот уже, можно так сказать, знаменитый вертеп.
Ну, да, да.
Конечно. Да, которую, поэтому мы не будем на ней останавливаться.
Да, хочется сказать, вы знаете, как-то, наверное, как-то значительно лучше, когда мы говорим о колядках, да, когда поют церковные гимны, да, и вносят, так сказать, определенное спокойствие в душу, а за это им дарят конфеты или что-то еще. И вот сейчас просто приходит на ум сразу же параллель наших партнеров из Европы, где на Хэллоуин ходят с песнями «Дайте конфеты, а то напугаем», да?
Да-да-да-да-да-да-да.
То есть, как бы, так сказать, несколько разные традиции разных народов. Ну, не знаю, мне кажется, что наша традиция несколько более интересная.
Интересная, да, конечно. На самом деле, вот то, что очень согласуется с вертепом, одна рождественская традиция, это именно также сценка о рождении Иисуса, но традиции вот этих вот сценок, она еще лежит в средневековых мистериях, то есть вот это, которые живые сцены, и вот сцены рождения разыгрывались в храмах и сопровождались именно церковными песнопениями. То есть если вертеп – это что-то, что делается дома, там, в закрытых, то вот эти вот традиция живых сцен, они именно относятся к тому, что именно в храмах вот это идет, вот эта сценка, поэтому они очень похожи, что, собственно, вертеп, что вот эта живая сцена, но все-таки это две разные традиции, потому что они имеют именно сценка в храмах, она направлена на большее количество людей, чем же вертепы. Вертеп – это более такое узкое, семейное что-то. И, собственно, еще одним символом Рождества становится как раз ель. Как бы это...
Ну да, то есть все-таки ель сохраняется.
Да, сохраняется. Еще у древних римлян это дерево являлось символом вечной жизни, как я уже в свое время упоминал. Ну, да. Вот. И ее, собственно, ель, как символ вот вечной жизни, ее украшали не только какими-то там украшениями, но в первую очередь ее украшали фруктами, и в первую очередь это украшали яблоками. Потому что яблоко как символ такого вот именно плодородия, причем очень любимым фруктом. И в 1858 году, когда был не урожай яблок, то есть яблок было крайне мало.
Это у нас.
Да, действительно. Стеклодувы из Лотарингии.
А, то есть это мировая традиция.
Да, это мировая традиция. Они создали как раз стеклянные шарики, которые заменяют собой яблоки. И, собственно, вот отсюда и появилась традиция елочных украшений. Вот самое знаменитое елочное украшение – это кружочек.
Шар.
Это шарики.
Ну, не кружочек,
да, шарики, да. Шарик, то есть это как раз отсылка к яблокам, которые раньше украшали, ели как вот символ не только вечности, но и символ плодородия, потому что яблоко – это как раз символ плодородия. Более того, яблоко еще несет яблоко вообще очень многогранный символ.
Ну, да.
Если мы будем углубляться в этот символ, мы не одну передачу
Ну да, кстати, вот в революции тоже очень часто украшались елки засахаренными фруктами.
Угу.
Ну, а потом раздавали это детям.
Да.
То есть вот дети, которые вокруг елки там бегали, они могли там, им раздавали с елки эти засахаренные фрукты, они ели это как лакомство, естественно.
Да, действительно. Ну, собственно, как мы тоже сегодня уже сказали, еще одной традицией это каледование, то есть это калядки. И на самом деле Рождество всегда было очень сильно вовлечено в жизнь российских народов, и оно всегда идет бок о бок с развитием нашего общества, даже с учетом того, что во времена империи действительно на Рождество, то есть было принято даже зачитывать, то есть не просто ставить сценку.
Ага.
Но если, образно говоря, не использовался вертеп, то есть чтобы показать наглядно, все равно легенда зачитывалась. То есть чтобы вот эта вот память об этой легенде, об том, что лежит в основе Рождества, все равно передавалась из поколения в поколение. И более того, вот это вот рассказ и зачитывание библейского сюжета было направлено не столько на взрослых, сколько именно на детей. То есть, образно говоря, именно детям...
Дети радовались и ели засахаренные фрукты.
Да, то есть и поучение, и что-то радостное.
То есть, как совместить.
Да, совместить. И, собственно, еще один такой вопрос, который связан с рождением. А что же нельзя делать?
Да, кстати, это очень интересный момент. То, что можно делать, это все говорят всегда. А вот что нельзя, действительно?
С учетом того, что священнослужители церкви, собственно, утверждают, что главное – это быть именно чистым сердцем и не грешить. И самое главное, то, что нельзя делать в Рождество, это гадать.
Mm.
То есть, на самом деле, да, действительно, гадание считается...
Это раз крещенский вечерок, девушки гадали.
Да.
Это не совсем, значит, это правильно.
Да, это не совсем правильно, что гадание, по мнению церковнослужителей, считается не светлым явлением.
Ну, вообще, конечно.
Потому что гадание – это попытка заглянуть в будущее. А кто мы такие, чтобы заглядывать в будущее?
Ну да, как бы... Господь сам знает, что...
Естественно.
Будет, да.
Поэтому вот что нельзя делать, так это вот гадать на вот этот светлый праздник. А помимо этого... Вот
то есть там и ни венки никуда не надо кидать, хотя он заморожен, ни на кофейной гуще, и уж не на картах, тем более.
Тем более на картах.
А не говоря уж о картах Таро, забудьте, светлый праздник карты Таро.
Карты Таро, да, это... Вот, помимо этого... А вот с периода с Рождества до крещения в прошлом мужчинам нельзя было охотиться.
Это же очень правильное такое решение, по-моему.
Да, это очень правильное решение. То есть убийство зверей во время святок считалось очень большим грехом, и она может вам навлечь беду на того, собственно, убийцу животных.
Какая-то очень правильная традиция, конечно.
Да, действительно. И еще одной именно вот традицией того, что нельзя делать в Рождество, это ни в коем случае нельзя праздновать и встречать Рождество в темных одеждах.
Ага.
Это светлый праздник, поэтому все облачение, вся одежда человека, который празднует Рождество, оно должно быть светлым. Темные цвета в одежде, они всегда ассоциируются с чем-то темным.
Mm-hmm.
Например, образно говоря, у нас сейчас черный цвет, он ассоциируется в большей степени с трауром, и считается, если ты празднуешь Рождество в черном или с элементами черного цвета в своей одежде, это ты привлекаешь не обязательно к себе, но к своим близким, потому что это все-таки смерть.
О, как это мило.
Да, то есть именно поэтому празднование Рождества, оно должно быть именно в светлых одеждах, потому что это светлый праздник. То есть никаких темных одежд быть ни в коем случае не должно быть. Не дано. Вот. Ну и, как я уже тоже сегодня говорил, это дарение подарков, конечно. Это неотъемлемая традиция Рождества. Особенно это касательно подарков детям, то есть, естественно, вот даже вот традиция дарения детям подарков в Рождество, она и присутствует в нашей стране и сейчас.
Но опять-таки она опять ушла у нас в сторону Нового года, такое смещение. Ну, это в результате, соответственно, мероприятий советской власти в свое время. То есть, такое превращение Нового года в некий эрзац Рождества для православных. Вот, оно сейчас, как я понимаю, все-таки у нас начинается, не сейчас уже, нас 90-го, возрождение праздника Рождества.
Да, действительно, и вполне возможно, что...
И сейчас вот, да, все это... Не, ну, Новый год уже у нас, он так мощно, уже неделю как празднуем.
Ну да, он все равно остается, да.
Да, сегодня все-таки Рождество, да.
Да, вот, собственно, как раз мы, раз уж мы тоже заговорили и затронули Новый год, и у Нового года есть свои символы на столе, у Рождества также есть свое, вот, своеобразный застольный символ. И главным блюдом на рождественском застолье считается мясо. Причем к празднику либо солится окорок, либо раньше коптили ветчину, начиняли колбасу, готовили щи из баранины и говядины. То есть вот именно мясо считается таким традиционным блюдом на Рождество. Помимо этого еще пекутся блины.
Ага.
Да, из овсяной муки овес считается как раз символом рождественских празднований.
Ну, потому что ясли.
Да, естественно.
Там,
да.
Лошадей, как известно, овсом прежде всего,
да, действительно,
кормят, поэтому аллюзия, так сказать, идет на овес.
Вот. И вот что самое интересное, раньше к блинам готовили так называемую прежнину. Это густая мясная подливка.
А, ну да, понятно.
Вот, то есть как раз вот мясо, оно все равно, даже если делаются блины, оно все равно как бы присутствует. Заливаются блюда и закуски традиционным сбитнем. То есть это тоже, сбитень – это тоже традиция Рождества. Для детей его, естественно, делают безалкогольным.
Ну, конечно, правильно, конечно.
Вот.
Да.
Взрослым же предлагают сбитень либо с пивом, либо с бренди, либо с вином, в редких случаях с водкой. Но это так в редких. В основном, на самом деле, самое распространенное, как бы это странно ни звучало, с бренди.
Да?
То есть сбитень с бренди – это как-то вот... Более...
Да, что?
Да.
Интересно,
да.
Очень.
Вот. Ну и помня как раз традицию нашей прошлой программы по интересным традициям.
Да, моментом давайте.
Интересным.
У нас еще с вами есть минуты 4, мы с вами можем...
Ну, как раз несколько традиций как раз и... осуществлю. И, например, если вот вы любители рождественских елок, то есть так называемая традиция Тио де Надал. То есть это как раз рождественская фигурка. Во многих городах Испании, это Испания, подарки получают как раз через вот эту вот рождественскую фигурку. Это деревянная фигурка с декором лица и с маленькими ножками. В эту фигурку не только вот приносят, собственно, подарки, но и также ее кормят подарками, после чего сжигают и подарки забирают.
Ну, значит, ладно, остановимся давайте на испанской традиции, все-таки Испания. И сегодня у нас была передача по поводу того, какие бывают традиции и, в принципе, зачем, собственно, праздновать Рождество в сегодня. Тем более, что сегодня у нас 7 января по новому стилю, это, соответственно, праздник, светлый праздник Рождества. И сегодня мы с вами поговорили о каких-то традициях. К сожалению, конечно же, мы не смогли вспомнить и о всех других традициях в нашем историческом пасьянсе. И я поблагодарю от вашего имени нашего гостя Александра Константиновича Мордовина, который рассказал нам сегодня о традициях празднования Рождества в России и в мире. Всего вам доброго. Слушайте по воскресеньям нашу передачу «Исторический пасьянс». В следующее воскресенье мы снова будем с вами. До свидания.